Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает свою работу. В студии обозреватели Алексей Тимофеев и Маша Меркова. Маша, привет.
Привет, Леш.
Слушай, ну давай вначале вот все не про тему, а про окружение, про форму.
Пока ну, давай.
Не по существу, что называется, но это очень важно. Надо сказать, что радио «Спутник» осваивает и покоряет новые вершины.
Одними из первых, между прочим.
И горизонты, да? Совершенно верно, да. Используя приложение, становящееся популярным, речь идет о Клабхаусе. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И сегодня будет экспериментальный эфир.
Да.
Экспериментальный эфир, который мы проведем совместно с приложением или благодаря приложению Clubhouse.
Ну, уже не первый эфир
Нет. Мы обычно транслировали, но здесь новинка заключается в том, не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, все эти технические подробности, но мне кажется, любопытно все равно участвовать.
Площадка быстро растущая, конечно. Она привлекла внимание, это такая определенная соцсеть, не соцсеть, конечно, она пока еще имеет некоторые технические тоже ограничения, но, тем не менее, вот осваиваем новые, действительно, возможности для, да, общения с нашими, в том числе и слушателями, и с нашими экспертами, вот, со специалистами, которых мы привлекаем к нашему эфиру.
Да. Значит, поскольку это техника, с техникой надо быть осторожно, а перед тем, как перед тем, как использовать технику, надо читать, как правило, инструкцию по пользованию, а мы этого делать не будем, это для слабаков.
Это слишком скучно.
Да, это было бы слишком скучно и неинтересно, поэтому все в режиме эксперимента. Ну что, теперь, собственно, к теме. В общем, присоединяйтесь к нам. Ковид — это не только сама инфекция, но и страх ее подцепить.
Увы.
На фоне продолжающейся пандемии специалисты всерьез заговорили о появлении новой фобии, коронафобии. Проявляется она по-разному. От опасений выходить из дома во враждебную среду до боязни прикасаться к предметам и вообще общаться с людьми.
Да?
Так что, в общем, будем рассматривать эту серьезную проблему. Но это правда так. Мы видели, можно сколько угодно сейчас там иронизировать.
Прям кто панически боялся бы коронавируса, заболеть коронавирусом и предпринимал даже не только все нужные меры, чтобы обезопасить себя и близких, но и чрезмерные.
Я знаю таких людей, но просто это их характеристика. Ну, то есть
они
по жизни тревожные, они и без коронавируса, значит, протирали всю окружающую их поверхность санитайзерами, понимаешь? А поэтому коронавирус только усугубил их вот эту вот тревожность.
Это, кстати, мизофобия, может быть, вот это стремление протирать все, или гермофобия. То есть мизофобия — это навязчивый страх загрязнения или заражения, а гермофобия — это боязнь микробов. Но здесь еще добавляется в случае коронафобии, фобии, мы будем ее все-таки так называть, хотя, конечно, это как заболевание, как состояние, как расстройство, оно не классифицировано, оно не никакой медицинской литературе оно не зафиксировано как таковое. Ну, мы посмотрим, может быть и будет, а может быть и нет, может быть это просто неврозы и действительно тревожное расстройство так дает о себе знать. Есть еще фактор социофобии, вот такой примешивается, когда люди не столько беспокоятся о том, что вот они ручку двери, например, какую-то в общественном месте тронут, сколько они опасаются контактов с людьми, с незнакомыми людьми, со знакомыми людьми. То есть это вот уже опасение общения и вообще социализации как таковой. То есть все, человек замыкается в себе.
Знаешь, я стал...
Набор такой, знаешь,
да,
разных.
Да, я понимаю,
черт.
Да. Я стал делать замечания людям, входящих в лифт, в котором еду я, и когда эти люди без масок. Не знаю, с чем это связано. То есть я не испытываю никакого страха, но мне просто неприятно, что люди не соблюдают правила. Можно это отнести к коронафобии или к одному из симптомов?
А ты знаешь, может быть, потому что коронафобия у некоторых проявляется не только страхом, но и агрессией по отношению к тем, кто не соблюдает, и ну, вот раздражение.
Это, да.
Ну, так как раздражение,
да,
тоже форма агрессии.
Да.
Так что...
Да. Но я, правда, просто делаю замечание, но в интернет переполнен роликами, в которых люди просто избивают других
вот
людей, которые входят в автобус или в вагон метро,
конечно.
Да, без масок. Это ужасно. Вот
давай
это...
будем разбираться с специалистами.
Давай,
что делать?
Мы сразу присоединим к нашему разговору всех специалистов.
Аж троих,
да. Семейный психолог Инна Есина. Вот я включаю. Так, сейчас мы попробуем подключить. Инна, Инна, вы нас слышите?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Инна. Вот, да, рада
замечательно.
Слышать.
Так,
как меня слышно?
Хорошо.
Вы участвуете в эксперименте. Вам как-то это добавляет, не знаю, волнение, тревоги?
Ой, это волнительно и очень приятно.
Очень приятно.
Это хорошо. Еще коллеги.
Да, с нами также на прямой связи психолог, врач-психотерапевт Наталья Толстая. Наталья.
Здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Замечательно,
Наталья,
вы посмотрите.
Прекрасно слышим
пока
вас.
Все без боев. И врач-психотерапевт, психиатр Олег Травкин. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Всех представили, всех приветствовали.
Всех слышно, все здорово, да. А поздравляю теперь... вас с экспериментом, начинать субботнее утро, рабочее.
Сегодня же суббота.
Да, с таких экспериментов, мне кажется, должно как-то ободрять. Ну что, погнали.
Да, начнем с попытки разобраться, что же такое все-таки кранофобия. Она вообще есть? Она существует, или это невроз, или это тревожное расстройство, или это понемножку разных других фобий?
Давайте начнем с психиатром. Олег, пожалуйста, на ваш взгляд, что это, что такое кранофобия?
Ну, как вы правильно сказали в начале, это пока не официальный медицинский термин, то есть его нигде не зафиксировали, но действительно есть такая категория пациентов, которые приходят на прием с жалобами на страх.
Прямо
тревогу.
К вам уже приходили, да, Олег?
Да, конечно. И они жалуются на страх, тревогу, связанную с коронавирусом. И этих пациентов можно разделить на две группы. То есть первая группа как раз боится заболеть.
Простите, я вмешаюсь. Давайте мы можем
давайте.
Отключить
давайте,
микрофон
давайте,
и все
конечно.
Остальные, пока один говорит, потому что он сильно фонит.
А у вас фонит? У нас ничего не фонит. У нас все чисто. Может быть... У кого-то еще? Наталья, как вам слышно, когда говорит Олег и студия?
Два раза одно и то же, я слушаю.
Два раза одно и то же.
Тоже понятно.
Тогда действительно в этом смысле присоединимся к пожеланию Инны, очень техническому, технически правильному. Я попрошу вас тогда отключить микрофоны, да, пока говорит один из вас.
Да.
Пожалуйста, Олег, продолжите.
Олег, слушаем.
Да, значит, пациенты можно разделить на две группы. Так, а теперь у меня фонит.
Нет, ладно, мы вас слышим хорошо.
В общем, первая группа – это пациенты, которые беспокоятся за свое здоровье и за физическое самочувствие. А вторая группа пациентов – это те, кто скорее обеспокоены социально-экономическими последствиями коронавируса. Это страх там, потерять работу, попасть под сокращение, испытать финансовые трудности.
Но,
и так далее.
Олег, вот второй страх, который очень важный и существенный, на мой взгляд. Вот расскажите, пожалуйста, это все же, скажем так, усугубление того, что было? То есть он всегда присутствовал, просто как бы сам факт наличия эпидемии его усложнил, обострил?
Да.
Ну, скажем так... Приходят люди, которые говорят, что раньше я никогда не думала или не думал, что обращусь к психотерапевту, а вот за время пандемии и вот всей этой коронавирусной истории их тревога дошла до достаточно высокого уровня. А, кстати, пациенты, которые еще до всей этой истории наблюдались, они, наоборот, отмечают, что их коронавирус как-то не особо сильно волнует, то есть они уже привыкли к этой тревоге. И именно вот с коронавирусом она не усилилась. То есть
я не знаю,
мое такое наблюдение,
двух
что именно появилась
печальнее.
Тревога людей, которые были к ней не склонны.
Угу. А, Наташа, есть что добавить?
Есть что добавить. Я бы добавила третий пункт. Это люди, которые приходят в основном в интернете же сейчас онлайн-приемы, жалуются на личностные изменения. Я все время плачу или я все время кричу на детей. Я ругаюсь со своими близкими, и я сижу и полтора часа смотрю в окно, не могу сообразить, что мне дальше делать.
Да, а вы с чем это связываете?
Как
тоже
много проблем,
с некими обострениями все-таки? Или,
снова это... приобретенными состояниями?
Да, с приобретенными, да.
Ну, обычно жалуются люди, у которых не было этого до этого. Просто в самом начале эпидемии было так много ненужной информации, очень много в СМИ было экспертов, совершенно некомпетентных, и просто нагнетался страх. А потом страх же, это заразная такая штука, то есть стадная.
Вирус страха.
Побежали люди покупать туалетную бумагу и продукты, и бояться стали одновременно попасть в трудную жизненную ситуацию без достойной социальной какой-то поддержки.
Угу. А мне вот любопытно Инну, да. У Инны узнать, как в семьях-то это, если семья, например, долгое время провела вместе, можно внутри семьи, то есть если, допустим, у супруги или у супруга есть вот какие-то такие фобии, такие страхи навязчивые коронавируса или заболеть, или потерять работу, остаться ни с чем, то это, раз уж мы заговорили о вирусе, да, обычно парное явление или один у одного иммунитет, а второй вот тревожится?
Инна. Не всегда парное явление. Иногда супруги даже ссорятся на этом основании. Один тревожится, а другой не хочет соблюдать какие-то правила. Ну и я согласна с коллегами, что это усугубление предыдущей ситуации. То есть, если мы говорим о семье, то там не выстроены изначально отношения. То есть не простроена коммуникация между супругами, нету личностных границ. И нахождение на одной территории постоянно просто усиливает неприятную ситуацию. Ну и, конечно, невротики более склонны к таким вот тревогам.
А у вас на практике, расскажите, увеличилось число пациентов, клиентов, которые обращаются к вам с проблемами?
Нет, у меня не увеличилось это количество, потому что в основном вот эти вот товарищи невротики, они проявляются где-то в прямых эфирах, которые я веду в Инстаграм, но они не обращаются за помощью. Я связываю это с тем, что человек... невротик, стремится оставаться в этой проблеме, в этой ситуации и ее прокручивать раз за разом.
Я соглашусь.
Да, Наташа, соглашусь. Пожалуйста. Да, Наталья,
слушаем.
Пожалуйста. Все психотерапевты с самого начала на прямые эфиры для того, чтобы помочь
всем. Что-то со связью у нас.
Самой прямой приводить себя в порядок. Столкнулись с огромным вопросом, когда человек фиксирован, но хочет задать вопрос в ответ. И в тот момент, когда флешмобы делают...
Наташ, ну так нельзя. Наталья, просто как-то очень, звук все время, все время пропадает. Выпадает, ощущение, да. Что проблемы с интернетом у вас, так кажется. Олег, да, Наташ, попробуйте...
Ждем вас, да. Мы сейчас спросим.
Присоединяйтесь Олега. К разговору. Знаете, вот я готов проиллюстрировать там свою, ну, как-то камин-аут совершить и рассказать о своей там тревожности. Особенно в самом начале. Ну, то есть поначалу все спокойно-спокойно, еще вот год назад, вот когда все это начиналось.
Знаешь, у меня наоборот, накопительный фактор сработал.
Да? А у меня нет.
Поначалу все было более-менее нормально, а чем дальше, тем хуже. Ну, это не в смысле, что прям панически боятся коронавируса, а вот то, о чем, например, говорили наши специалисты, что вот общий уровень тревожности.
Тревоги, да. Да. Вот это от чего? Я, собственно, об этом и хотел спросить. У кого-то начинается сразу, понимаете, а у кого-то накопительный эффект.
Ну, это зависит, в общем-то, от свойств нервной системы конкретного человека, потому что, опять же, можно разделить на две группы людей, то есть некоторые склонны к такой к активной реакции на стресс, то есть это как бей или беги, можно сравнить. То есть
это
такие
паника,
люди как
истерика,
раз начинают...
выплески какие-то эмоциональные, да?
Да. А есть другая категория людей, которые скорее склонны к реакции замирания. То есть, когда какая-то угроза появляется, они сначала не действуют активно, они как бы замирают, наблюдают, анализируют информацию, и вот через какое-то время уже начинается у них тревожная симптоматика.
Какие-то сложные последствия и у одних, и у вторых есть?
Долгосрочные, причем.
Да, и может ли быть некий оптимальный вариант? А как надо, например, да, воспринимать?
Ну, зависит от того, какая группа, к какой группе относится человек, там у каждого свои стратегии. То есть, если в первой группе реакция бей или беги, то надо сконцентрироваться на конкретных действиях здесь и сейчас, которые помогут вернуть чувство контроля над ситуацией. Mm-hmm. Вот. А если вторая группа, то есть люди беспокоятся за отдаленные какие-то последствия, то нужно подумать как раз вот о стратегиях совладания со стрессом в перспективе. То есть, ну, это освоение каких-то новых навыков, профессиональных, прохождение курсов.
Да нет, там меня, нету даже какого-то осмысленного страха. То есть это какая-то просто обостренная реакция, общий уровень тревожности. То, что раньше так не беспокоило, или на какие события не было бы такой бурной ответной реакции, вот, стало вызывать такую реакцию.
Я хочу привести пример, да, присоединить всех к какому разрезу в этой теме. Помните, да, историю с гречкой, когда все люди сошли с ума, значит, ринулись в магазин за гречкой. Я сначала удивлялся, а потом в какой-то типа на пятый день я думаю, блин, ну надо идти в магазин купить. Я поехал, у меня рядом с домом за городом огромный этот гипермаркет, который там продает партиями для кафе,
оптовый,
прочих. Да,
или малооптовый.
Да. Значит, я поехал туда, взял тележку продуктов, мы поехали с женой. Да, я приехал домой и говорю, слушай, ну поехали в магазин, все идут, надо тоже набрать, запастись, мало ли что.
Нам просто на ужин, даже не обязательно на месяц вперед,
нет,
на ужин.
Именно на месяц вперед.
Именно,
запастись, значит,
стратегия.
Поскольку все запасаются, нам тоже нужно запастись. Мы поехали в этот гипермаркет, набрали тележку продуктов, я подошел к кассам, кассы были переполнены, просто люди с двумя тележками стояли, с тремя и так далее, и все кассовые. Я постоял 10 или 15 минут в очереди, понял,
плюнул,
что...
Плюнул, развернули.
Да, совершенно верно. Я понял, что стоять в очереди – это унизительно, и вообще мое поведение недостойно сейчас. Я оставил эту тележку с продуктами, которую я набирал в течение 2 часов. Я сказал, все, поехали, мы не будем стоять в этой долбанной очереди.
Нас супругом, к счастью, это обошло.
А вы пожалели потом об этом?
Нет. Я просто хотел с вами поговорить об информационном влиянии, причем не только с точки зрения средств массовой информации, но об информационном с точки зрения соседей,
эффекте,
знакомых. Совершенно верно, социальный эффект.
Помните, в самом начале было очень много роликов разных, которые дилетанты написали и говорили свое личное мнение, высосанное из пальца. И, безусловно, незнание ситуации, которая будет дальше, толкало людей запастись продуктами, чтобы сориентироваться хотя бы какое-то время, не выходя из дома. Какой силы эта инфекция, да? Что будет дальше? Поэтому это естественная реакция людей на набрать как можно больше продуктов. Мы же русские люди, мы запасливые.
Угу. И к Инне хочу обратиться. Инна, по поводу тоже, опять-таки, семейных взаимоотношений, давайте же перейдем к вопросу, что делать в такой ситуации, как бороться вот с этой коронафобией, с этой тревожностью, с этим стрессом каким-то, с неврозом. Чем могут помочь близкие и родные вот в самом начале, например, когда только замечают признаки вот такой фобии или тревожности? Инну хотелось бы услышать.
Инна, вы слышите? Да, присоединяйтесь.
Если признаки...
Инна?
Если человек проявляет признаки какого-то тревожного расстройства, и если это очень сильно проявляется, я бы рекомендовала обратиться к врачу и проверить наличие тревожного расстройства. Это в первую очередь, а дальше уже работать над взаимоотношениями супругов, если там возникают какие-то конфликты. Ну и как мы обычно работаем, это по границам, по личностным границам и по коммуникации, по отношениям между близкими.
Вот так, понятно.
Ну, тот же еще может усугубляться тем, что, например, кто-то... Вот мы разделяли, да, по психотипам. Кто-то там бей-беги, кто-то замирает и так далее. А если... Ну, и в каком-то смысле одно должно уравновешивать другое. А если оба тревожных, например? Да?
Вот как... Оба тревожные, но один бей-беги, а второй замирает.
Ну, послушайте, очень много сейчас пар, которые рожают детей. Вы не подумали о том, что помимо того, что тревожное расстройство может вызывать агрессию, она также точно может вызывать сексуальное возбуждение.
О.
И очень многие проходят через стресс в обнимку. Очень хорошо, если люди находят другие сигнальные системы. То есть, допустим, вешают разноцветные значки, когда занят или нужно оставить его в покое. когда раздражаются, свистят свисток, они просто кричат, как племя там на Канарских островах. Не кричат друг на друга на одну и ту же тему. Комнату какую-то для уединения специально сделали, чтобы там не только туалет. А вот если есть комната, в которой закрывается замок, по очереди ею пользоваться. Угу. И просто понимать, что если всем сейчас трудно, и нужно быть добрее.
Да, это совет на все времена. Олег, присоединяйтесь к разговору. Знаете, я еще подумал о том, что, слушайте, ну во время Второй мировой войны тоже люди женились, влюблялись, рожали детей. Ну, да, те, кто не ушли на фронт, не было никакой, значит, психологической помощи. Никто не ходил, не обращался за консультациями. А времена были тяжелые, суровые. И люди так или иначе адаптируются.
Русские люди,
понимаете,
были в окопах под баян.
Да.
Мы как раз таки такая нация, которая объединяется в трудные времена и спасается юмором и вот таким легким нашим пофигизмом.
Легкий пофигизм. Хороший терминология.
И, наверное, неплохая тоже черта.
Олег.
Да, обратиться бы хотелось еще ко всем тоже нашим специалистам.
Присоединяйтесь к разговору. Но давайте вот все-таки по поводу...
Да, давай, Леша, хорошо. Потом я уже спрошу про одну технику, которую я вычитала.
Это важные темы. Пожалуйста.
Ну, я все-таки считаю, что человек имеет большие способности к адаптации. И наша психика очень гибкая и лобильная, и у организма есть все ресурсы, чтобы адаптироваться к стрессовому фактору. Главное – организму не мешать, а помочь. Как помочь? Это соблюдение правил здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, это режим сна, адекватная физическая активность, простые правила, которые на самом деле очень эффективны, и со временем помогают адаптироваться к любой ситуации.
А может, есть еще и какие-то специфические техники вот для именно конкретных случаев?
Потому что... Ну вот коронавирус, поскольку...
Ну, есть, да, ну, есть вот конкретные это... техники для снижения чувства тревоги. Это методы релаксации, методы дыхания.
Угу. Еще вот такой метод, и, может быть, Инна тоже нам по этому поводу что-то скажет, вычитала, любопытное. Как справляться с тревогой, мол, попроще? Нужно выделять для нее два промежутка или какие-то отдельные промежутки в течение дня, но не перед сном и не сразу после пробуждения, минут по 15. И в течение дня, когда, значит, накрывает какое-то волнение, говорить себе, я подумаю об этом... Вот в тот самый промежуток, да. У меня в 14 часов нервный срыв по расписанию. Да, и, мол, это помогает, потому что становится довольно скучно. То есть таким образом себе давать конкретные промежутки для выхода тревоги. Вот мне любопытно послушать, что скажут наши специалисты.
Инна, пожалуйста.
По поводу такой техники.
Я все-таки по поводу микрофона. Очень тяжело говорить, потому что задваивается.
А знаете, почему тяжело говорить? Ну, раз уж вы начали говорить. Потому что им нужна гарнитура, понимаете? Нужна гарнитура, наверное, микрофон, да. И наушники, чтобы вы слышали через наушники, а говорили микрофон. А когда общение происходит по громкой связи, тогда происходит завязка. И отсюда появляется вот это.
Но у нас сегодня эксперимент, как мы это в самом начале и обсуждали. Вот мнение Инны все-таки по поводу этой техники. У нас остается немного времени.
Значит, смотрите, по поводу этой... Все равно я слышу, я сейчас с гарнитурой, угу. Все равно.
Такое бывает, кстати, с гарнитурой тоже. Да.
Слушаем, мы вас слышим очень хорошо.
Ладно, тогда буду говорить с паузами.
Да.
Эта техника действительно есть, и я ее применяю, она работает достаточно хорошо. Но опять же, если мы говорим о здоровых людях, если мы говорим не о том человеке, у которого есть тревожное расстройство.
Да, хорошо. Ну и завершающий вопрос, Наташ. Когда, что, какой звоночек должен прозвенеть для того, чтобы понять, что необходима психологическая помощь?
Обратиться к специалисту, да.
Ну, когда все окружающие одновременно говорят о том, что ты не в себе, раз. Многие мамочки говорят, я взяла ребенка и выставила его босого на улицу, потому Господи. Что мне раздражали звуки зимой. Когда человек становится опасным, для окружающих. Это действительно тревожный признак. А что касается техники, я подумаю об этом потом. Могу сказать, что тревога не выбирает время, когда приходить, и в этот момент действительно человека дезадаптирует совершенно. Нужно с ней поздороваться, сказать: «Здравствуй, моя тревога, я понимаю, что ты пришла». И люди уже должны приспособиться и сделать инструкцию по применению себя.
Спасибо большое, спасибо большое. Благодарим всех вас, наших семейный психолог Инна Есина, психолог, врач-психотерапевт Наталья Толстая и врач-психотерапевт, психиатр Олег Травкин были с нами на прямой связи. Маша Меркулова, Алексей Тимофеев. Этот эфир добавил нам тревоги, потому что это был эксперимент.